нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Вставать не надо, но суд идет. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Марина Лилякова. Да-да, четыре четырки, обращаясь к чату. Это тот самый Котовский, в библиотеку чьего имени выходили. Вот Григорий Котовский. И здесь одно из дел, по которым он проходил.
Да.
На заре туманной.
При этом надо сказать, что значительную часть своей жизни Григорий Иванович Котовский проходил по каким-нибудь делам. Подсчитать точно количество его, как говорится, приводов и осуждений достаточно сложно, тем более, что вообще все, что касается этого человека, чрезвычайно сложно разобраться, потому что все путают. Нарочно, не нарочно, в основном нарочно, конечно, намеренно. Путает сам Котовский. Прибавляет, убавляет, ну, в основном убавляет себе возраст. Значит, выпускает целые куски, да придумывает куски. Причем в каких-то случаях понятно, что эта путаница вносится им сознательно. Ну, например, став видным советским военачальником, он, конечно, всячески старается затушевать то, что вообще-то до революции хороводился он с эсерами.
Ну,
с эсерами,
да.
С анархистами, но не с большевиками.
Между прочим, это вообще-то опаснее, чем бандитизм, например.
Ну, это станет опаснее, чем бандитизм, но к тому времени Григорий Иванович волей Божьей уже, ну, не совсем Божьей, конечно, в его случае, но в 25-м году его земная жизнь закончится, в общем, достаточно короткая, потому что он 81-го года рождения, то есть всего 44 года,
да,
он проживет, при этом, конечно, чрезвычайно насыщенно. Разумеется, послереволюционные историки, которым нужно было из Котовского сделать такого красного Робин Гуда, бескорыстного борца за счастье, значит, трудящихся Юга России, они очень много путали, додумывали, досочиняли. Но явно совершенно есть и бескорыстное вранье. Котовский жуткий фантазер и, так сказать, такой балладописатель. И явно совершенно с историками ему тоже повезло. Среди них тоже есть люди, которые придумывают вот из любви, что называется, к искусству.
Но если там хоть 10% правды, то он, конечно, виртуозный был.
Абсолютно.
Совершенно.
И да. Если вы... Мы давно что-то не рекомендовали, так сказать, что почитать можно. Раньше была такая у нас хорошая традиция. Если вам захочется попытаться разобраться с биографией Котовского, но не прилагая каких-то там для этого сверхусилий, мне кажется, я могу порекомендовать две книги. Обе они, естественно, уже постсоветского времени. Одна вышла в серии «ЖЗЛ», это прекрасно известный многим нашим слушателям Борис Вадимович Соколов написал книгу о Котовском. А надо сказать, что одной из безусловных, так сказать, отличительных черт Бориса Соколова, он, будучи и историком, и филологом, да, он ведь у нас кандидат исторических и доктор филологических наук, он чрезвычайно скрупулезно анализирует вот здесь ерунда, вот здесь вот невозможно, вот здесь.
Ну, осторожно, периодически добавляет.
Ну, да.
Да.
Вот. И... Так, ну что же у нас с этими самыми с картинками-то?
А вот сюда, ага. Вот сюда, в глаз.
Углас, вот. Да. Вот. И вторая это книга тоже современного историка Сергея Николаевича Бурина, который называется «Григорий Котовский». Это человек, который в свое время небольшой вроде, да, книжечкой на полях гражданской войны в США, тоже, так сказать, в не очень широких кругах, но тем не менее составил себе репутацию очень серьезного исследователя. Вот у него тоже очень интересная книга о Котовском, тоже неизбежно построенная в значительной степени на разоблачении вот этих мифов, легенд, баллад, былин и прочего устного и не очень устного народного творчества. Значит, что мы про него знаем? Мы знаем, что он 81-го года, хотя он себе потом убавит 6 или 7 лет в своей автобиографии. Мы знаем, что он родился в семье, ну, не совсем, скажем так, простого человека, хотя он всячески в советское время будет подчеркивать чуть ли не пролетарское происхождение, но его отец механик. Работал он на винокуренном заводе, но именно механиком. И вообще Котовский... пока это было, так сказать, модно, всячески подчеркивал, что он из дворян, что его дед в свое время дослужился до полковника, а этот чин давал потомственное дворянство. Но вот по каким-то соображениям, то ли за участие в каком-то польском очередном мятеже, то ли еще что-то, поэтому отец писался мещанином, здесь тоже много всякого непонятного. Но в любом случае, мальчик достаточно рано осиротел, мама умерла, когда ему 2 года было, отец тоже, так сказать, после этого не очень долго прожил, и им в основном занимались... приемная мать, его крестница взяла над ним, так сказать, шефство. Богатый помещик, в имении которого отец работал, оплатил ему учебу, вообще всячески его поддерживал. То есть, в принципе, он человек, ну, непростой судьбы в детстве, но нельзя сказать, что вот прям он не голодал, он неплохо, так сказать, получил возможность получить неплохое образование. Правда, из реального училища его вышибли из-за какие-то не очень красивые дела, но он смог перепоступить и закончил сельскохозяйственное училище, очень солидное по тем временам образование, когда во время Первой мировой войны он, наконец, дойдет до фронта, он далеко не сразу, не по первому зову, скажем так, то он получит сразу возможность записаться вольноопределяющимся.
Это
и поэтому через несколько месяцев получит прапорщицкую звездочку, и Георгия, кстати говоря, ну, в храбрости ему не отказывал, по-моему, никто. Вот. А вольнопёром он мог записаться только если он представил, так сказать, достаточно солидное по тем временам образование. А дальше в 900 году он заканчивает училище, и целая череда очень похожих событий. Он устраивается помощником управляющим в небольшие поместья. Молдавия, юг Украины – это большие сельскохозяйственные, ну, скажем так, латифундии на самом деле, да, вот эти бессарабские помещики, они, в общем-то...
Крёстная мать.
Да, прошу прощения, спасибо. Оговорился. Крёстная мать, конечно. Вот. И они все нанимают, помимо всего прочего, довольно большой административный штат, потому что, ну, это такие сельскохозяйственные предприятия, ну, такие передовые колхозы, да, и там нужно немало людей, имеющих, в общем, и образование, и характер. Вот он рано или поздно отовсюду улетает, причем вылетает, причем очень похожие мотивы. Во-первых, это романы с женами хозяев. Во-вторых, это неразборчивость в обращении со средствами. Там 70 рублей, там 100 рублей. Первое серьезное столкновение с законом – это подлог. Когда для того, чтобы устроиться на работу к одному помещику, заподозрившему что-то не то и захотевшему навести справки, он потребовал рекомендательные письма с прежних мест работы. Да? И Котовский такое рекомендательное письмо подделал. Подделал не очень хорошо. В общем, помещик достаточно быстро заподозрил, что это подделка, обратился к тому помещику, от которого якобы это рекомендательное письмо исходило. Все это вылезло наружу, и это подлог. Это подлог, потому что документ не просто так подделан, да, а с целью получения определенных финансовых выгод. Следующие неприятности с законом у него будут в 905 году, когда он будет уклоняться от мобилизации в армию, русско-японская война. Его изловят, и 9 января, значит, воинское присутствие определит ему, в одной книге даже было написано, что ему дали там 4 месяца ареста. Ну, если и дали, то в любом случае это не было исполнено, потому что уже буквально через несколько недель он окажется в полку, а еще через пару месяцев оттуда дезертирует. Похоже, его просто отправили служить. Но дело в том, что потом в советское время будут писать, вот 9 января, значит, он не захотел служить в кровавой армии, которая расстреляла.
Да какой, кто там знал?
Кто? Да, ну хорошо, даже если 9-го по телеграфу пришли какие-то новости, хотя думаю, что не 9-го, а 10-го, скорее всего, из Петербурга. В любом случае, он к этому времени уже содержался под арестом. Да? Так что мотивы здесь были, видимо, далекие от революционных. А дальше он дезертирует и переходит на нелегальное положение. И вот здесь, собственно говоря, он создает банду. Есть такой достаточно распространенный в котовсковедении сюжет, что образцом для этой банды послужила легендарная банда Василия Чумака. И хочется, если бы я умел имитировать голоса, я бы сейчас голосом Высоцкого сказал бы: «Василий Чумак, он же Василий Безуглов, он же Алексей Трофименко». Это, кстати, его настоящее имя и фамилия. «Он же Мусиенко, Коленик, Алексей Филиппов, он же дядя». Значит, мы не имеем, конечно, доказательств того, что Котовский делал свою жизнь с Василием Чумака. Но то, что вокруг легенды об этом человеке ходили, он не мог эти легенды не знать. И поэтому прямо или косвенно, но они и наверняка десятки других похожих, потому что край-то, в общем-то, бандитский. Да? Это бурный рост Одессы, это бурный рост черноморской торговли, и вокруг, конечно, и складывается вся та криминальная среда, которую потом так здорово пишет южно-русская школа и, в первую очередь, конечно, Исаак Бабель. И вот этот самый Василий Чумак, расцвет преступной деятельности которого приходится на вторую четверть XIX века, то есть он не современник, он уже умер к тому времени, прожив какой-то совершенно Мефусаилов век, вот он такая легенда, вот он такой, значит, украинско-молдавский Робин Гуд, значит, оседлавший в свое время дорогу из Одессы в Дубасары и в Тирасполь, значит, и вот там грабивший все, что по этой дороге двигалось без серьезного конвоя. И вокруг него вот тоже легенды о фантастической физической силе. Ну, например, рассказывали, что впервые он попался в 9 лет, украв сахар. Украсть мешок сахара – дело нехитрое, но дело в том, что ему было 9 лет, а мешок сахара был 2,5 пуда, то есть 40 килограмм.
32.
Нет, 2,5, 40
да.
килограмм.
Ровно 40, да.
Я думаю, что это преувеличение. Мне трудно себе представить 9-летнего мальчика, который пусть даже волоком мог бы тащить 40-килограммовый мешок сахара, но это вот...
Гюго Гавроша описывал, с невиданной для такого мальчика силой.
Это легенда, да, потому что дальше потом будут рассказы, как, значит, вот его там трижды прогнали через 100 шпицрутенов подряд, а он там типа встал и отряхнулся. Ему уже за 50 было, как он бежал, сказать, с этапов по дороге на каторгу и прочее, прочее. Как он, значит, одной рукой брал у богатых, рассказал, раздавал бедным. Вот это все то же самое, что вокруг любого такого человека будет крутиться. Тот же Мишка Япончик, хорошо знакомый с Котовским в определенные периоды своей жизни. И вот Котовский не просто использовал вот эти легенды, а он их активно создавал, он активно подыгрывал, да, всем сидеть я Котовский, знаменитая фраза, с которой он начинал налет, его пристрастие к красивым жестам, он действительно мог крестьянам деньги дать, корову дать, так сказать, еще каким-то образом, но на самом деле... Это не просто театр, это не только театр. Любой бандит оказывается в том же положении, извините, так сказать, за сравнение, что и партизанский отряд, да? Прекрасно известно, что партизанам самое страшное – это испортить отношения с местным населением. И то же самое для бандита, который действует в одной и той же местности. Он должен быть уверен, что его примут на ночлег.
Укрепляет тыл.
Он укрепляет тыл, конечно. И поэтому, а вот когда ему попадаются чужие бедняки, вот я процитирую полицейский рапорт. 905 год, декабря 23-го дня. Ко мне, полицейскому надзирателю города Аргеева, явился теленежский мещанин Гершка Срулев Эйдельштейн, живущий в городе Аргеево, почтовой улице в доме Лейба Резника, и заявивший, что вчера в 2 часа дня на своем балагуле, то есть на таких санях грузовых, выехал из города Кишинева с пассажирами, с Йосем Машковичем, живущим на Сенной площади, Менделем Янкелем Вассерманом, живущим там же, Вольском Даскелом и одним кишиневским евреем, ему неизвестным, в город Аргеев. И вслед за ними ехал другой аргеевский балагульщик Шимон Машкович с тремя пассажирами в расстоянии 5-6 шагов. Значит, навстречу ехавшие на санях четверка лошадей неизвестных злоумышленников остановили показателя с пассажирами. Из них 5 человек, направив на них дуло своих ружей, потребовали дать им деньги. Показатель и все пассажиры сдались им. Показатель кто-то дает показания.
Ну да, дает показания. Показатель. Конечно. Хорошее слово, кстати, ага. Говоря.
Потребовали дать им деньги. Показатели сдались, обыскивая их карманы, забрали у Йоси Машковича 50 копеек. Но когда последний стал плакать, что у него были 50 копеек последние, то они их ему вернули. У Менделева с Романа забрали 2 рубля 50 копеек, у Вольки Доскала 60 рублей. Ну, они у него забрали золотые часы стоимостью 60 рублей. У Кишиневского еврея 6 рублей. Двое злоумышленников имели, кроме винтовок, револьвер, остальные револьверы и кинжал. Вот это городские евреи, местечко, которые им не нужны. Вот они их обчистили. Ну, и за 50 копеек не стали связываться, да? Видимо, в отличие от остальных, этому действительно терять было нечего. Видимо, они у него действительно последние. Вот он начал шуметь, причитать и так далее. Да на тебе, да подавись ну, да. своим 50 да. копеек. И таких документов несколько. То есть вот образ Робин Гуда, который грабит богатых для того, чтобы отдать бедным, он очень сильно тускнеет. Конечно, они грабят богатых. Но какой смысл грабить бедных? Грабить бедных имеет, когда их много. Вот почему грабить бедных...
Ну, вот обоз этот самый идет, да?
Почему грабит бедных обычно государство? Потому что ему хорошо, 5 старушек уже рубль, да?
Да.
А бандитам надо грабить, конечно, богатых. Но не брезгуют и бедными. Да, вот. Ну, а что, между прочим? Они 70 рублей получили. На 70 рублей разок-другой кутнуть можно. Вот они этих несчастных евреев обобрали. В конечном итоге он создает себе такую репутацию, что им начинаются вплотную заниматься, если не вся, то значительная часть кишиневской полиции, и в конечном итоге его арестовывают. Ну, давайте немножко с картинками тоже. Вот дом, в котором он родился и жил, и там музей. Не знаю, сейчас он сохраняется или нет. Но вот в селе Гончешты, соответственно, музей Котовского. Фотография, разумеется, уже более позднего времени, это послевоенная фотография. Вот, и таких фотографий много, я просто смонтировал их в коллаж, да, но в разное время, это вот полицейские, тюремные, да, фотографии, потому что на протяжении, по меньшей мере, полутора десятков лет его жизнь так или иначе связана с тюрьмой. Вот, в конце концов, его излавливает полиция, раненого его берут, он попадает в Кишиневский замок, это 906 год. Дальше следует феерическая попытка побега, когда, значит, на прогулке группа уголовников и политических из 17 человек мгновенно, как будто они репетировали там несколько недель перед этого, воспользовавшись тем, что стражники несколько отвлеклись, очень четко, грамотно прорвалась к воротам, вырвалась за ворота, но их переловили в конечном итоге. И вот газета «Бессарабская жизнь» за 26 сентября 1906 года сообщает. Вчера пристав второго участка произвел в тюрьме допрос Котовского с целью выяснить обстоятельства побега. На все вопросы Котовский отказывался отвечать, заявив только, что побег им подготовлялся давно. Каким образом он его совершил, сказать отказался. Между прочим, он сообщил, что уехать из Кишинева ему мешали раны, но через 2-3 дня он должен был получить паспорт и выехать из Кишинева. О надзирателях Иванове и Топалове, подозреваемых в содействии его побегу и по распоряжению судебной власти, заключенных в тюрьму, Котовский отзывается неведением. Он никогда не смог бы столько раз бежать, в том числе и успешно, и он никогда не смог бы так подолгу находиться на свободе, если бы не фантастическая продажность тамошней полиции. С одним эпизодом чуть позже мы столкнемся более подробно, но вот когда начинают рассказывать, вот Котовский фантастик, он такие вещи делал, вот, например, да, то, что не вызывает сомнений. Неожиданно провели внеплановый шмон в камере. Он сидит в одиночке.
Угу.
В камере находят револьвер, в камере находят 30-метровую значит, веревку шелковую, в камере находят еще что-то из таких же, значит, полезных. А, напильник, по-моему. И охранник, который круглосуточный пост около его камеры, охранник делает глаза и говорит... Боже мой, откуда делает глаза охранник? Угу. Да? То есть совершенно понятно, что только в одном случае это могло, значит, попасть в камеру, если охранник в какой-то момент явно совершенно стимулированный к этому отвлекся. И в конечном итоге дело заканчивается тем, что первый из судов сегодняшней серии, это 19 декабря 1906 года, когда его судят вот именно за эту самую попытку побега.
Мы с вами продолжим рассказ через 3-4 минуты.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы сейчас продолжим. Хочу ответить на один, может быть, развеять одно заблуждение. Стрижка под Котовского. Это понятие появилось после фильма «Котовский», потому что вот там знаменитая сцена, когда проводили санобработку бойцов, вот стриги под Котовского.
Да, и вообще надо сказать, вот, пожалуйста, я поставил фотографию 16-го года, брить голову он начал после революции, ТИФ, армия, кроме того, уже практически облысел.
Бритоголовые и бритоголовость, это, в общем-то, достаточно распространено было.
Ну да. Ну, а то, что именно под Котовского, а не под маршала Тимошенко, например, да, потому что про маршала Тимошенко такого популярного фильма не было.
Ну и не было, по-моему, артист Сорокин там замечательно этой сцене играл.
Вот, значит, первый, так сказать, пролог, да, вот это дело о побеге, 17 обвиняемых, двоих суд оправдает, сочтя, что их просто увлекла за собой толпа, а 15 получит по году арестантских отделений. Но это действительно пролог. Основной суд – это 13 апреля 1907 года. В биографиях часто пишут, вот в те времена за гораздо меньшие преступления, давали смертный приговор, вот Григорию Ивановичу, значит, грозила смертная казнь. Похоже, что не грозила ему смертная казнь. И почему, я не очень это, честно сказать, понимаю. Значит, дело в том, что обвинение почему-то решило разделить обвинение на два процесса. Первый процесс чисто уголовный, вот то, что называется бандитизм, да, грабежи, налеты, так сказать, прочие подвиги на бандитской почве. А единственное политическое обвинение, которое против Котовского выдвигалось, это освобождение арестованных, нападение на конвой, изъятие у конвоя оружия, выделить в отдельное производство. С этим тоже большая путаница, я сейчас про нее скажу. И поэтому судит его не военно-полевой суд 13 апреля, они еще действуют, который мог бы применить смертную казнь, а судит его обычный суд присяжных. Вот он в этом самом Кишиневском окружном суде происходит. Присяжный, адвокат, товарищ прокурора, все как положено. Котовский ведет себя достаточно нагло. Он, кстати говоря, когда понимал, что над ним действительно навис Дамоклов меч, он довольно быстро менялся. Он хорошо чувствовал ситуацию. А здесь он ведет себя раскованно, вступает в препирательство с прокурором, с председателем суда. Вот как описывает его адвокат, присяжный поверенный Городецкий. Когда один человек неимущий отнимает часть имущества у другого имущего, то обыкновенно он это делает в личных интересах для себя и только для себя. Это просто и понятно всем. Когда же образованный, сознательный человек, рискуя своей жизнью, отнимает часть богатства у имущего и раздает его неимущим, такое необыкновенное явление, такой протест личности против несправедливого распределения богатств в обществе, будет общество и привлекает к себе его внимание». На самом деле это линия защиты. Mm-hmm. Потому что такое количество свидетелей, что опровергать сами факты, очень трудно. Но на что упирает Котовский? И, судя по этой заметке, его адвокат, речь не сохранилась в суде, но вот явно совершенно по мотивам этой речи он и пишет это самое воспоминание. Значит, на то, что это не грабежи, а это протест против социальной несправедливости. Котовский постоянно упоминает: «Я никого не убил. Я вообще оружие носил, что называется, для форсу и для того, чтобы припугнуть». Ну, кстати говоря, доказательств, что он кого-то убил, действительно нет, потому что то, что в его советской биографии ему приписывалось при побеге с каторги, но это уже 13-й год, убийство двух стражников – это выдумка. Сохранился полицейский рапорт о его побеге, никаких двух стражников убитых там нет. Он работал расконвоированно на строительстве железной дороги, просто воспользовался моментом, когда, так сказать, никто особо не следил, и в лес утек, да? Вот. Да и охраняли в Зерентуе, прям скажем, не самым лучшим образом, там бежать-то куда? Логика-то местная. Вот. И присяжные дают ему 10 лет. Это практически максимум, что он мог получить в то время за этот самый бандитизм. А дальше в большинстве исследований пишется, но кого-то наверху не устроил этот слишком мягкий приговор, и дело было направлено на повторное рассмотрение. Нет. Такого быть не могло. Если присяжные выносили вердикт, то его можно было протестовать только в кассационном порядке. Это заняло бы гораздо более длительное время. Нет никаких следов ни кассационной жалобы, ни рассмотрения ее в Сенате. Значит, на самом деле, то, что произойдет через полгода, в ноябре 1907 года, это второй суд по делу Котовского. Но уже военно-полевых судов нет. Поэтому, опять же, присяжные, поэтому, опять же, не чрезвычайный, а обычный порядок рассмотрения дел. И Котовскому добавят 2 года. То есть вот за это освобождение заключенных, нападение на конвой, изъятие там винтовок и всего прочего, он получит то, что называется по совокупности. Да? Это не новый приговор. Это с учетом его прежних заслуг, год за побег, 10 за бандитизм, решили, что вот добавить 2, и будет нормально. И вот, собственно говоря, дальше фантастический эпизод, который, как мне кажется, Григорий Иванович очень хорошо характеризует. Он хочет бежать, он вообще мастер, виртуоз. Там один раз перехватили записку, где он инструкцию товарищам дает, как, используя костыли, какие-то палочки, значит, изготовить для него там некую конструкцию типа пожарной лестницы. Если бы охранник не перехватил, то вполне возможно, что и получилось бы что-то похожее. Значит, ему нужен для побега... А он сидит в хорошо охраняемой тюрьме. И тогда он инициирует расследование уголовного дела, на которое его должны вызвать. В дороге, естественно, бежать. Что он делает? Он пишет донос на полицейского Михаила Зильберга, который действительно кормился от бандитов, такой нормальный, коррумпированный, продажный полицейский. Так. У Котовского на него, к тому же, личный зуб, потому что в свое время Зильберга к нему, так сказать, заслали как агента. И первый раз, когда Котовского взяли, Зильберг в этом активно поучаствовал. Значит, у них явно были отношения, так сказать, бандита и полицейского. И Котовский знал, что у Зильберга есть кое-какие вещи, которые он ему вручил в качестве благодарности за ненадлежащее несение службы. Он написал донос. Поскольку Зильберг и еще несколько его коллег были на подозрении, и поскольку один из кишиневских начальников полицейских на Зильберга имел большой зуб, пришли с обыском, обнаружили ковер, какие-то драгоценности, в которые Котовский в свое время у богатой помещицы упер. И ковер, кстати, тоже. А тут они оказываются у Зильберга. Зильберг потом вертелся, как уж на сковородке, писал кассационные жалобы. Я доказал бы фактами, что Хаджи Кали, это вот этот пристав кишиневский, не только старался раздуть в преступниках чувство злобы против меня непозволительными разоблачениями моих служебных действий, но и подкупил их. Зильберг утверждал, что Хаджи Кали подкупил там 2 женщин, одной дал швейную машинку, пообещал 90 рублей, чтобы она дала правильную показания. Значит, на самом деле, это Григорий Иванович Котовский одновременно наказывает, так сказать, человека, который в свое время ему навредил, и создает повод для вызова себя в суд, рассчитывая бежать с дороги. До суда Котовский доехал, дал показания против Зильберга. Зильберг с подельниками получили по 4 года тюрьмы. Естественно, разжалованы, естественно, лишение прав состояния и так далее. Но Котовскому бежать не удалось, и в конечном итоге он оказывается на Зерентуе. Зерентуе он бежит. Возвращается в родные края. В 16-м году уже начавшаяся война, естественно, уже идущая, румынский фронт рядом. Его берут, и вот здесь, с учетом того, что он уже лишен всех прав состояния, что он бежал с каторги, что он успел накуролесить за эти 3 года, его приговаривают к смертной казни по законам военного времени. В прифронтовой полосе все это происходит. И вот к вопросу о том, как он умел, так сказать, выкручиваться. Он пишет слезное, очень прочувственное письмо жене командующего Юго-Западным фронтом генерала Брусилова. Да, виноват, да, заблуждался, но вот я, значит, у богатых, я, значит, бедным, я хочу служить людям. Она, видимо, женщина такая очень впечатлительная и так далее. Котовский потом с ней встретится, будет ее очень благодарить. Она пишет мужу, а тот правом главнокомандующего в прифронтовой полосе сначала приостанавливает исполнение смертного приговора, потом своей властью заменяет на пожизненную каторгу, потом амнистия 1917 года, вольноопределяющимся в армию, за несколько месяцев Георгий и звездочка прапорщика, а дальше происходит то, что происходит, и Григорий Иванович стремительно превращается в красного командира, но это уже за рамками нашего, так сказать, процессуального дела.
Да.
Бандит, несомненно, виртуозный, со вкусом, с драйвом, явно совершенно для него деньги – это средство, а не цель. Он, кстати говоря, в отличие от большинства уголовников, абсолютно равнодушен к спиртному. Да? У него красивая одежда, красивые женщины. Еще он любил лошадей, любил скачки, был сам прекрасным наездником. Так что его превращение в лихого кавалерийского командира, оно совершенно не случайно. Вот. И дальше очень странная его гибель в 25-м году. Вот человек, уже после преступления, человек, который его убил, сомнений в этом нет никаких, Мейер Зайдер, человек тоже фантастической биографии, один из адъютантов Мишки Япончика, до этого содержатель фешенебельного публичного дома в Одессе, человек, состоявший в сложных отношениях с знаменитым Левой Задовым, значит, одним из руководителей контрразведки у батьки Махно.
Ну, а потом Лёва Задов ведь остался в Советской России. Он отвез Махно и остался.
Да. И вообще биографии там совершенно...
Вообще это роман.
Не в свое время Зайдер Котовскому помог. Тот у него укрывался и так далее. Значит, потом, когда над Зайдером уже после гражданской войны нависли там всякие неприятности, он обратился к Котовскому. Котовский его устроил начальником охраны на крупное предприятие, так сказать, то есть обеспечил ему статус, паёк там и все прочее. И вот Зайдер его убивает. Вокруг этого убийства понаворочено очень много всего. К этому приложил... так крепко приложил руку сын Григория Ивановича, Григорий Григорьевич, известный историк, индолог, крупный ученый. Но вот то, что он в разных интервью говорил, и газетчики, естественно, за ним радостно записывали, это, в общем, не поддается никакому нормальному анализу, потому что там начинается вот... отец всем рассказывал, что Фрунзе его пригласил к себе своим заместителем в Москву. И вот якобы Ворошилов, который сам метил на это место, подослал, значит, вот этого Зайдера. Но это несопоставимые фигуры в то время, да. Вот. Одним словом, там то ли несчастный случай, не исключено. Вроде бы Григорий Иванович начал сильно револьвером размахивать в присутствии Зайдера и в его сторону, а тот, значит, бросился, пытаясь его разоружить, ну и, как это бывает, завязалась борьба.
Бывает.
Значит, бывает такое, безусловно. То ли еще что-то, но действительно...
Отомстил за Япончика, здесь предполагают.
Есть, конечно же, версия, что отомстил за Япончика и все прочее, но там версий больше, чем букв в русском алфавите. Но дело в том, что действительно как-то очень странно, за убийство легендарного красного командира Зайдер получает всего-навсего 10 лет, сидит очень культурно, чуть ли не домом культуры там заведует, так сказать, в местах лишения свободы, очень быстро освобождается по амнистии, и через некоторое время его находят убитым, и вот здесь основная версия, конечно, что котовцы отомстили за своего, так сказать, командира, что вполне может быть. Да,
может быть, а может быть и какая-то интрига, но уж не такая прямая, как об этом Григорий Григорьевич рассказывал.
Да, тем более, что Григорий Григорьевич в момент смерти отца было 2 года, и все это, конечно, он с рассказов матери Ольги Котовской, а она, естественно, находясь в кругу вот этих ветеранов корпуса Котовского, конечно, питалась самыми невероятными слухами. Ну, представьте себе, да, соберутся у нее дома товарищи покойные, мужа, выпьют,
и начинается.
Да. А вот, и причем они эти версии про Ворошилова и все прочее строят, когда Ворошилов уже наверху, да? То есть задним числом накладывают на события 25-го года. Вот какая дедукция такая, да? Раз это получилось, значит, в 25-м году это уже планировалось. На самом деле, конечно же, так работает далеко не всегда. Вот такой вот человек, безусловно, одаренный во многих отношениях, безусловно, жизнь его могла бы сложиться и совсем по-другому, и тогда его таланты нашли бы гораздо более полезное общество, таланты, я имею в виду, дореволюционные применения, но это вот из тех людей, которые есть во все времена и во всех обстоятельствах, просто если это попадает на революционное время, да? Ну вот кем бы был Жоржка Дудаль, если бы не, так сказать, да, ну, был бы местный такой крепыш-силач, так сказать.
Ну там, да. Да.
А вот выталкивает наверх на арену, и они раскрываются и становятся знаменитыми. Но надо сказать, что даже если подвиги Котовского во время гражданской войны сильно преувеличены, все равно даже то, что остается в сухом остатке, производит впечатление.
Конечно.
Он, конечно, был очень лихой партизанский командир.
Да, совершенно верно.
И, кстати говоря, в регулярной Красной армии наверняка бы не прижился. Вот с этими его привычками, я думаю,
что... Сколько было людей, которых потом... и разоружали, и стреляли.
Да, тот же Гай Дмитриевич Гай, например, человек, ну, да, похожий по темпераменту во многом на Котовского. Да?
Да.
Так что я хочу сказать, что Котовскому, наверное, для его посмертной славы вот этот финал был далеко не самым плохим вариантом.
Думаю, да. Думаю, да. Если так посмотреть, рановатенько, конечно. Но...
Рановатенько, да. Но я не думаю, что он сильно пережил бы даже начало 30-х годов.
Ну, может быть, да. Потому что, ну, была бы просто другая судьба. Вопросы, ну, вот мы сомневаемся, да, вопросы сомнений и судебной ошибки – это предмет следующего списка. Первый номер. Ряд судебных процессов по обвинению еврея Леопольда Хилснера в ритуальных убийствах – это Австро-Венгрия, самое такое время, 1899-1900 год.
Классический кровавый навет и, как обычно, два вопроса. Было ли это убийство ритуальным, и он ли его совершил? Как,
ну, совершенно верно, да. Второе. Суд над Леоном Гасконом и Григорио Контрерасом, обвиняемых в убийстве пастуха Гримальдеса в Испании. Здесь что такое?
Это, а неприятность заключалась в том, что через несколько лет пастух явился.
А, вот.
Это вот как кэмпденское чудо, это как возвращение Мартена Гера, да? И тут приходит покойный.
Да-да-да, и тут приходит покойный. Суд над Эриком Бентли и Кристофером Крейгом по обвинению в убийстве полицейского в Великобритании, 52-й год, 1900,
это,
да.
Это прецедентное дело, когда одна фраза, то ли произнесенная, то ли не произнесенная, повлекла за собой смертный приговор.
Суд над офицером Кавасом Манекшу Нанавати по обвинению в убийстве любовника жены. Индия, 59-й год.
Это дело, которое в свое время взбудоражило всю Индию. Факт убийства не вызывал ни малейшего сомнения, но главное крутилось убийство в состоянии аффекта или заранее обдуманное, хладнокровное, прикрытое аффектом.
Ну, понятно, да.
Песни, танцы, кровавая месть. В общем,
ну да, все сейчас Болливуд у нас будет. Да. Пятый номер. Суд над Бобби Максвеллом, обвиняемым в серии убийств бездомных. Это мясник со Скидроу, Соединенные Штаты, 84-й год.
Это вариант такой, так сказать, эхо-потрошителя, но, опять же, вопрос, был ли этот конкретный человек потрошителем. В этом есть большие сомнения.
Да, так что вот давайте голосуйте, выбирайте, и в следующее воскресенье разберемся.
Да.
Будет родительское собрание.
В родительском собрании мы говорим о кадетских корпусах с мамами нынешних кадетов.
Классов, да.
Да, и бывшими учениками кадетских корпусов. Вот нашими с вами коллегами, сейчас они будут в эфире, и в Нижнем казино Борис Акунин.
Борис Акунин. Так что ждем вас на следующих наших передачах.
Нет, ребята, все не так, все не так.